Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Сегодня последние субботы месяца, поэтому по традиции мы нарушать не будем. Вы задаете любые вопросы, которые вас волнуют, я на них отвечаю. Вопросы сексуального характера, кто хочет обычно задать, потерпите до завтра, до воскресенья, я на них буду отвечать завтра. Но вы задавайте вопросы действительно те, которые интересуют вас, но у меня такая единственная возможность перед первым сентябрем поговорить о том, что я хочу. Я хочу поговорить о детях и о школе. Это вас ни к чему не обязывает. Тем, кому эта тема неинтересна, могут задавать вопросы, которые им интересны. А я, тем не менее, со своей стороны хочу начать программу с того, чтобы поговорить о том, что вас ожидает через день. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
вот, друзья мои, я напоминаю, что сегодня последние выходные месяца, поэтому вы задаете произвольные вопросы на психологическую или юридическую тему, связанную с семейным правом. А я со своей стороны буду говорить то, что я хотел сказать. Параллельно буду отвечать на ваши вопросы. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Я говорю не только для тех, кто идет в первый класс в этом году, никогда свои ошибки не поздно исправлять. Я говорю вообще о тех семьях, в которых дети ходят в школу. Хотя то, что касается старших классов, больше я хотел бы поговорить завтра. Это там трудности пубертатного периода. Давайте сегодня поговорим о каких-то азах. У меня есть некое моральное право, на самом деле, давать по этому поводу совет, потому что я лет 10 работал в школе, при том как бы по обе стороны баррикад, и в качестве преподавателя, и в качестве психолога. Итак, что я вам хочу сказать. Многие отдали своих детей в хорошие, в кавычках или не в кавычках, школы, где вас сразу предупредили, что у нас очень трудные программы, и с детьми надо заниматься. Я бы в такие школы не отдавал, но вы отдали и отдали. Бог с ним. Теперь, что происходит? Первая проблема, с которой бы я хотел начать, это попытка делать уроки с ребенком, контролировать заполненный дневник, сделали задание, пойди почитай мне стихотворение, расскажи мне там параграф по географии, и давайте еще проверим, это такой же контрольный выстрел в голову, собранный портфель. Не надо. Если ребенок вам сам обращается с просьбой помочь ему, надо помочь. Самому не нужно лезть к ребенку, пытаться организовывать его жизнь, там, делание уроков и так далее. Что-то можно сделать гораздо проще. Так как у ребенка есть свои интересы, можно договориться о том, что он сначала делает уроки, потом там играет, гуляет и так дальше. И в случае, если у него это не получается, а в начальной школе домашнее задание не должно занимать по времени больше в первом классе 40 минут примерно, и так до третьего класса, до четвертого даже, не больше часа-полутора. Если у вас ребенок отвлекается, его тоже дергать не надо. Это может быть связано с его физиологическими особенностями, с тем, что он адаптируется, с тем, что он не концентрируется, он не может долго держать внимание и так дальше. Вы просто лучше посмотрите, как это происходит, чтобы ему помочь сосредоточиться, а не говорите ему, что вот часы перед тобой ставлю, чтобы через 20 минут все было закончено. Это первое, о чем я хотел сказать. Второе, это то, что очень часто родители с детьми живут какой-то мирной жизнью и общаются по-человечески. Когда начинается школа, разговор начинается о школе. Это не всегда приятно. И, к сожалению, во многих семьях он так и заканчивается на всю жизнь разговором о школе. То есть люди переключаются с какого-то нормального общения семейного на дурацкий вопрос типа «А что у вас сегодня было в школе?». Опять хочу сказать, если ребенок хочет поделиться, сам поделится. Если не хочет, не нужно его по этому поводу дергать. Еще надо иметь в виду, что в начальной школе мальчики, как правило, учатся хуже девочек, потому что у них хуже развита моторика пальцев, мелкие мышцы, они внимание не так держат. Они точно хуже пишут, у них, как правило, хуже идет русский язык. Это нормально, это возрастное. Просто в российских школах до сих пор осталось требование формальное, ну, скажем там, к второму полугодию первого класса читать типа 120 или 80, я уже не помню, знаков в минуту с пониманием смысла прочитанного, назвать о ком или о чем идет речь и так дальше. Во всем мире программы более индивидуально строятся, имея в виду, что кто-то из детей раньше, кто-то позже, но все ее освоят. Старайтесь все-таки придерживаться этой точки зрения. И последнее по этому поводу, что я хочу сказать, не надо спрашивать, как ты написал контрольную или как ты написал классную работу. Лучше спросите, как ты себя в школе чувствовал. Это тоже принципиальная разница. Но если у вас будут вопросы по поводу школы, я вам отвечу. А пока мы слушаем Ирину Михайловну. Здравствуйте, Ирина Михайловна.
Здравствуйте. Я выключила радио, да?
Радио выключите, да.
Значит, вопрос у меня такой. У меня внучке 14 лет, она сейчас пойдет в 9 класс. Ой, восьмой класс пойдет. Девочка, в принципе, очень самостоятельная, чем она очень радует родителей. Но она стала совершенным тираном дома. Я-то живу не с ними, а отдельно. Но мне очень жалко невестку и сына, потому что она их социализировала совершенно. То есть если в комнату к ней не войди, если она на кухне одна там ест, не входи. Ну, уж не говоря, там, когда там она что-то красится или там что-то уроки, она, в общем, в силу своей самостоятельности, она, они ее, в общем, не контролируют даже. Сейчас учится она прилично. Установленное у нее время приходить домой, когда, ну, иногда она задерживается.
Карина Михайловна, а вы считаете, что нормально заходить 14-летнему ребенку в комнату без ее согласия?
Нет.
А у вас есть своя комната?
Ну да.
Если будут заходить как проходной двор, вам понравится?
Ну, вы понимаете, ну, может быть...
Вот у вас есть дочь родная.
У меня вот живет со мной внук.
Внук.
Вот.
Ну, но у вас в другой квартире, о которой вы рассказываете, это
да.
Ваша дочь и зять, да?
Да.
Вот ваш зять, если будет к вам, дочь оставим в покое, заходить, когда он захочет, например, ночью, вам понравится?
Ну, нет, не понравится.
Ну, вот и вашей внучке, видимо, тоже это не очень нравится. По этому поводу я хочу сказать, что, ну, желательно, я понимаю, не у всех есть возможности, во-первых, чтобы у ребенка была отдельная комната, а не стол на кухне, где он делает уроки, и заходить туда действительно желательно постучавшись. Как бы уважаю личное пространство проживающих несовершеннолетних граждан. То, что касается кухни, такие конфликты бывают, и лучше договариваться о том, кто и когда. Кроме всего прочего, в 14 лет, но это разговор все-таки больше завтрашнего дня, это период полового развития, дети достаточно нервные, бывают еще и агрессивные. Поэтому они раздражаются на такие проявления, и это просто тоже нужно иметь в виду. Я большого терроризма в этом не вижу, но проблемы, конечно, есть. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Здравствуйте, Михаил. Не могу долго заниматься одним делом, даже если понимаю, что очень надо, как можно развить волю или упражнение. Алексей. Алексей, тут дело даже не в воле, и даже, может быть, и не в упражнениях, если вам не 5 лет. Тут, скорее всего, вы гиперактивный юноша. Может быть, у вас даже повышенное внутричерепное давление. Обычно при таких симптомах человек не может сосредоточиться, и ему надо все время менять деятельность, иначе он быстро утомляется. Вы можете сходить к невропатологу или сделать себе эхограмму, то есть энцефалограмму мозга, и выяснить, если у вас есть такая проблема, например, то будете пить таблетки, понижающие внутричерепное давление, которые, собственно, и провоцируют так называемую гиперактивность. Если это поведенческая проблема, то вы должны себя не то чтобы заставлять, а вы должны себя мотивировать. То есть вы должны, прежде чем что-либо делать, точно говорить самому себе, что вы делаете, зачем вы делаете и сколько вам на это надо времени. Это такая рутинная работа, но если вы будете ее многократно повторять, то со временем это перестанет быть проблемой. У нас Егор. Егор, вечер добрый.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор.
Я бы тоже вот хотел вот по поводу личного пространства ребенка сказать, что это очень важно на самом деле.
Как ребенок говорите или как взрослый?
Да, я как ребенок, я хочу сказать, к чему это может
привести. А сколько вам лет, Егор?
Мне 33 года, но мое личное пространство не соблюдалось.
Да.
У меня был отчим, сводный брат и мать. Mm-hmm. И когда я сказал, чтобы не заходить в мою комнату, в общем, началось с того, что меня стали выгонять из дома, а теперь в итоге меня даже выписали.
А у вас есть свой ребенок?
Пока нет, потому что мне жить негде.
Понятно. Но я надеюсь, что все у вас будет нормально, включая квартиру и детей. Саша, 19 лет, из Саратова. Я не умею отказывать людям. Пример. Человек попросил подменить его на работе. Саша, подменить пишется через «Е». И я согласился, хотя и не мог. Не мог пишется раздельно. Откуда взялась, Саша, вы меня пугаете. Взялась, пишется через «Я». Это проблема, и как ее решать? Я бы на вашем месте начал бы с программы 3-го класса русского языка. Откуда берется такая проблема? Давайте с этого начнем. Очень часто люди не могут отказывать, потому что очень дорожат наличием у них каких-то близких людей или чувствуют себя одинокими, чувствуют себя невостребованными. И их страх отказа заключается в том, что они боятся, что они никому не нужны. Если это ваша проблема, то вам надо сначала научиться быть психологически независимым от других людей. Если у вас это получится, вы научитесь говорить «нет» и отказывать. А вообще такие проблемы берутся с детства, когда в семье ребенку не уделяют внимания, когда он чувствует себя одинок, он начинает цепляться за родителей, потом за взрослых, потом за друзей и так дальше. И ему обычно бывает трудно отказать, трудно сказать правду в глаза, трудно войти, скажем, в прямой конфликт, если он считает себя правым. И причина — страх остаться одному, страх быть там невостребованным, лишиться друзей и так дальше. Так что подумайте об этом. Ярослав, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот вопросик, вот недавно тема сейчас вот только что поднималась про так называемую гиперактивность, когда хочется реализоваться, но не получается. И есть действительно такие люди, я в том числе, которых, знаете, силы бьет через край.
Вот но... по речи чувствуется, Ярослав, что у вас вот энергия бьет через край, да.
И хотелось бы реализоваться, но почему-то мир не дает этого.
Ну, не то, что вам не дает?
Мир и люди. Вот. И начинаешь на них...
Скажите, Ярослав, пожалуйста, это каким образом мир и люди не дают вам реализоваться? На примере приведите мне.
Очень сложно сейчас будет пример подобрать.
Но если вы обвиняете мир и людей, то вы точно знаете, что вы хотите сказать.
Ну да, я хотел бы сказать, что...
Например?
Они сдерживают. Например, хочешь сделать какой-то оригинальный поступок, но все говорят, осуждают это. Ну,
Ярослав,
это...
например, какой оригинальный поступок вы хотите сделать?
Ну, предположим, вот я вот сейчас пример вот приду сразу же, который был.
Давайте.
Вот, если я барабаны брал, вот, ну, за большие деньги, и все говорили, да зачем тебе барабаны, возьми машину, так, за эти же деньги, и как бы и девушки у тебя появятся.
И ну, в результате вы такой... отказались от барабана.
Нет, я взял барабаны.
То есть специально. Вы, то есть им, людям не удалось помешать вам?
Ну, вот ты вот постоянно вот с этим борешься, с людским мнением.
Ярослав, что, вы боретесь... Да, я вас понял. Я вам объясню, в чем проблема. Вы боретесь не с миром и не с людьми, а вы боретесь как бы с неуверенностью собственным мнением. Если вы точно знаете, что вы хотите, и вы не зависите от мнения окружающих, у вас нет проблемы ни с миром, ни с людьми. У вас есть проблемы только с собой. Если вы в решении каких-то жизненных проблем слушаете, что вам говорят другие, и это вызывает у вас сомнения в своей правоте, то это уже ваша личностная проблема, и мир с людьми здесь ни при чем. Вам надо просто стать независимым и самодостаточным, и иметь свою как бы адекватную самооценку. Тогда не вам будут задавать советы, а вас будут спрашивать. Другой человек скажет: «Ярослав, вот что мне лучше, все-таки машину или барабаны?» Имея в виду девчонок. А пока вы зависите просто от мнения окружающих, естественно, у вас проблемы. Но окружающие в этом не виноваты, так как не все люди на их мнение вообще реагируют. Дарья, добрый вечер.
Мнение вообще реагирует.
Дарья.
Дарья, добрый вечер. Мнение вообще реагирует.
Так, Дарья, выключите, пожалуйста, приемник.
Да, чтобы выключила. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня интересует такой вопрос. Дочка идет в первый класс. И вот хотелось бы создать позитивное настроение, чтобы школа воспринималась как радость. Ну, я, конечно, понимаю, что там будет работа, но чтобы это было все с желанием пойти в школу.
А вы знаете, то есть вы спрашиваете меня, как создать ребенку позитивные отношения в школе?
Да, да, да.
А вот и ребенок, да?
Нет, это и другой ребенок.
Это другой. Ему еще предстоит.
Да.
Понятно. Даша, вы знаете, если вы ребенка сильно обманете, то он вам больше не поверит, потому что школа все-таки это не цирк и не мороженое. И вы сами учили в школе, и сколько бы вам ни рассказывали, как это классно, да, столкнувшись с реальностью, вы, может быть, еще больше разочаруетесь, потому что дома говорили другое. Я вам скажу на собственном примере, что делал я. Значит, я работал в школе, как я уже сказал, и в частности работал в начальной школе. И вот я помню, ну это было там 25 лет назад, в те годы первый урок всегда посвящался какому-то там патриотическому воспитанию или смыслу жизни, или еще каким-то более пафосным идеям. А я на первом уроке, за что, кстати, был периодически осужден администрацией школы, обычно говорил следующее. Что вы учитесь по той причине, что когда вы вырастете, то вы поймете, что за работу головой, во-первых, платят больше, чем за работу остальными частями тела. И второе, у вас появится возможность заниматься тем, что вам нравится, любимым делом, и при этом себя обеспечивать. Если вы будете хорошо учиться, такой шанс у вас появится. И дело даже не в том, что вы будете хорошо учиться. Просто если вы не научитесь учиться в школе, извините за тавтологию, то вы не научитесь работать. И вы не сможете нормально работать, поэтому вы не сможете заниматься тем, что вам нравится, и уж тем более не сможете зарабатывать сколько хотите. Вот из-за этого вы сюда ходите. И вы знаете, это более трезвая оценка. Она как бы объективная, реальная, и она обходит идею, там, плохо мне в школе или хорошо мне в школе. Она имеет некую мотивацию. Многие дети ведь ходят в школу, большинство детей, у которых нет потребности к обучению вообще, такая потребность по исследованиям присуща только 3% детей. 97% ходят в школу по другой мотивации. Так вот, самое распространенное, что это просто коллективно происходит, что все дети ходят, я не могу остаться дома, а то я как больной какой-то. И если ребенок, скажем, сидит дома, ему даже школа не нравится, он рано или поздно хочет туда попасть, потому что там дети, там друзья и так дальше. Там работают совершенно другие механизмы психологические. Но на индивидуальном уровне ребенку лучше объяснить, что школа — это там, где он научится как бы работать головой вот через эту самую учебу, работать, заниматься любимыми делами. И он же тоже понимает, он, может быть, что такое деньги, до конца не понимает, но когда он просит купить ему игрушку, он точно знает, что для этого родители должны достать из кармана деньги. И сказать, что это у тебя возможность потом купить себе игрушек сколько захочешь. Но для этого надо буквально 11 лет каких-то постараться. Хотя вот это как раз неправда, да? Надо стараться гораздо больше. Маша из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я первый раз позвонила на «Эхо Москвы», я все время слушаю вас, и меня вот волнует такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы как психотерапевт, ну, вообще владеете этими знаниями, вот может человек психически нормальный совершить суицид, или это все-таки болезнь? Вот у нас в семье произошла такая трагедия.
То есть человек совершил суицид?
Да.
Да, это заболевание. И есть даже суицидальный центр, где от этого заболевания лечат. По этому поводу я, кстати, хочу сказать вот что. Если ваш ребенок даже намекает на то, что там он жить не хочет, надо серьезно отнестись к этой ситуации и тут же отвести его к детскому психологу и к психоневрологу. Я помню, когда я работал в школе, это был год, там, я не знаю, 82-й или 83-й, ходил по коридору уже после уроков ребенок, второклассник, и упорно затягивал на шее шарф, пытаясь сам себя задушить. И я его спросил, зачем он это делает, он сказал, что все пошли с продленки гулять, а его наказали и оставили в школе. Я говорю, а шарф-то что затягиваешь? Ну, понятно было, что он его затягивает. Говорит, я хочу им назло умереть. Вот даже такая мелочь является вполне серьезным симптомом для того, чтобы ребенка отвести к врачу. Насколько верно утверждение о том, что чаще и легче сходятся люди, внешне похожие друг на друга, Андрей из Саратова? Андрей, мне такое утверждение неизвестно, поэтому я не могу поддержать вашу эту идею. Маша из Балакова, как правильно? А, неважно. Моя дочь подросток, с началом учебы сидит только за уроками, не остается времени на обед, появляется агрессия, что делать? Маша, ваша дочь, скорее всего, перфекционист. То есть она не может плохо или кое-как сделать уроки. Она, видимо, из тех детей, которые по 30 раз все переписывают с черновика на белое. Это одна причина может быть. Вторая причина, что она просто долго соображает. Такой ребенок немного, я бы сказал, тугодум. И ей надо больше времени, чем другим детям, для того, чтобы справиться со школьной программой. Ну и третья причина, она была немножко раньше. Это ребенок не может сосредоточиться, и поэтому она не уроки делает сутками, а она сутками вообще что-то делает, и среди этого чего-то есть еще и уроки. Но внешне это выглядит как то, что она тратит очень много времени на уроки. Надо понять, что является реальной причиной, и тогда уже что-то делать. Чтобы не вызывать у ребенка агрессию, с ребенком надо договариваться. Для ребенка должна быть какая-то позитивная мотивация. Например, там, в 6 часов вечера там, у ребенка какой-то, я не знаю, сюрприз, что-то приятное для него, то, что он хочет. И есть одна проблема. Надо к 6 часов вечера выйти из комнаты со сделанными уроками, или будет такой неприятный облом, и этот сюрприз не состоится. Вот на такие вещи ребенок может реагировать. А если ребенку говорить, что он сутками сидит за уроками, то, как в армейском анекдоте называется, вам не угодишь. Гуляешь, уроки не делаешь плохо, сидишь целый день, делаешь еще хуже. Так что, Маша, вы просто выясните, почему именно ваш ребенок сидит так долго за уроками. Вообще есть нормы, сколько надо делать уроков, в зависимости от нагрузки, в каких классах. Вы это можете узнать у себя в школе. Я не знаю, в каком классе ваша дочь учится. Аня, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
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 Меня зовут Аня. Я хотела вот рассказать про своих дочерей, ну, очень коротко. Вот старшая дочь мне, ей почти 21 год, то есть давно закончила школу. А младшая сейчас 13, она с удовольствием идет в 7 класс. Вот про старшую, знаете, когда ей было там с 13 до 16 лет, этот переходный период, переходный возраст был очень тяжелым вообще в нашей жизни. И я ей все время говорила, если ты переживешь свой переходный возраст, я вряд ли. Но помогли всякие умные книжки, и возраст переходный мы успешно пережили. То есть я просто понимала, что его просто надо пережить. Mm-hmm. То есть я просто сидела и ждала, и старались только не перечить, и чтобы ребенок уходил в хорошем настроении.
Да вы молодец, что вас терпения хватило.
Ну, книжки научили. Если можно, даже назову какую. Читала Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как». Но это одна из самых важных книжек. Она не единственная была.
Так.
Вот сейчас младшей дочери 13 лет. Ну, я знаю такой вроде закон по опыту общения с другими родителями, что дети не бывают одинаковыми.
Ну, конечно.
Поэтому я очень надеюсь, что, может быть, не будет сложности переходного возраста. Вот я хотела у вас спросить. Вот,
да, не все дети испытывают эти трудности переходного.
Не обязательно.
Значит, я вам вот что скажу. На мой взгляд, пубертатный период, вообще о нем разговор будет подробный завтра, я предупредил в начале программы. Это самый тяжелый период в жизни человека. И дело не в его сексуальном развитии, не то, что там у девочек месячные начинаются, а у мальчиков полюции с эрекцией. Дело в том, что чисто на гормональном уровне, на физиологическом уровне происходят проблемы. Потому что есть гормональный дисбаланс, есть проблемы, когда костно-мышечная система опережает в развитии сердечно-сосудистой, и поэтому ребенок утомляется очень быстро. А гормоны влияют на его агрессию, утомляемость, на его поведение и так дальше. Есть объективные причины, осложненные еще изменением психологии. Как бы ребенок переключается с детского возраста на более взрослый, с соответствующими интересами и так дальше. Это, друзья мои, на завтра оставим. Завтра тоже будут ваши произвольные вопросы, а я со своей стороны хочу поговорить о старших классах. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Поехали дальше. Елена Николаевна, уважаемый Михаил, вы советуете не заходить в комнату своих детей. А если там хранятся деньги, а может быть, они добыли на панели, а если там обнаружатся наркотики, когда они будут жить в своих квартирах, заработанных своим горбом, тогда можно давать такой совет. То есть Елена Николаевна, я так понимаю, с советом совершенно не согласна, и под предлогом хранения наркотиков, проституции, гранат и всего остального требует вхождения без спроса в комнаты детей. Елена Николаевна, ваших детей можно пожалеть, что у вас с ними такие отношения, вы им не доверяете настолько, что ищете предлог, как говорится, в тюрьме обшмонать их комнаты. Но это уже ваша проблема, то, что вы такая мнительная, а не детей. А с детьми, к детям надо более уважительно относиться. Если вы их так воспитали, что вы ждете, что они ходят на панель и в квартире, у себя в комнате хранят наркотики, то это исключительно, опять же, ваша проблема. Ольга, добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте. Я вот хотела относительно воспитания положительного отношения к учебе детей сказать, такой,
да.
Может быть, даже это реплика, я вот вас послушала, относительно того, что вы сказали, что ребенку нужно говорить так, до 6 сделаешь уроки, в 6 будет сюрприз, условно.
Но
да,
это
кратко,
да. Записывать не надо, да, это там вариант на тему.
Ну, таких вариант,
людей
да,
много,
сюрприз,
да.
Или там поедешь в парк культуры, там, я не знаю, или пойдешь.
До компьютера, да, пусть это уже много стоит.
Да. Ну, знаете, а я вот не согласна с вами, знаете, в чем?
Да.
Скажу. Мне кажется, в детях мы должны с самого начального периода воспитывать самосознание
так.
по отношению к учебе. Что не потому, что я тебя отведу в парк Горького, покататься на каруселях или подарю тебе новый автомат, там, угу. не знаю, куклу, а потому что это тебе нужно.
Оля, а вы можете меня убедить, как ребенка, что мне это нужно? Давайте
а вот
попробуем.
Я с сыном так разговариваю. Я таким образом... Я
и он верит в том, что ему нужна учеба?
Да.
Бедный, наивный малыш.
Это правильно. Мне, вот, например, мой папа всегда говорил, хочешь летать на самолетах, нужно учиться, а не потому, что я тебе что-то подарю. За то,
Оля, самое грустное в этой жизни, что не нужно учиться, чтобы летать на самолетах.
Нет, ну, дело в том, что не должно быть так, что учеба, такой, знаете, бартер. Я тебе пирожок, ты мне пятерку.
Нет, не-не-не-не, Оля, вы меня немножко неправильно поняли. Давайте я все-таки свою мысль разъясню более развернуто. Мы говорили не о смысле и не мотивации учебы, мы говорили о том, что есть дети, которые очень долго делают уроки. Или дети, которые все время отвлекаются. Или дети, которые все время там 5 минут посидят и соскакивают. Вот о чем речь шла, а не то, зачем они ходят в школу. Мы говорили о том, что детям нужно, чтобы как-то их во временные рамки вставить, чтобы они какое-то адекватное время тратили на уроки. Они не могут 8 часов во втором классе делать уроки, когда второй класс предполагает не больше 1 часа в день на уроки. То ребенку предлагается какая-то мотивация позитивная, типа гуляния, мороженого, компьютера, телевизора и так дальше, гостей, чтобы он просто научился делать уроки быстрее. А вы почему-то подменили эту идею мотивации самого обучения. А честно говоря, сказать ребенку, ты учишься, потому что тебе надо, но на что я был в школе, так сказать, ну, как бы вам не сильно там, может быть, умный, но я даже такие разводы дешевые понимал. У меня родители такое в голову не приходило, они понимали, что это надо быть совсем уже простым парнем, чтобы в это поверить. Тем более вы тоже должны понять, вы вот работаете, месяц поработали, деньги получили, а здесь получается такая история, вы учитесь, а вот через 11 лет будет, притом результата даже не будет, будет промежуточный результат, потому что дальше вам предложат еще 5 лет поучиться. Я себе плохо представляю, что вы готовы работать на работе, где зарплату выдают через 15 лет. Поэтому я не знаю, кого такая идея вообще греет. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не подскажете мне такой вопрос. У меня ребенок бросил институт после 3-го курса.
Так.
И сказал, что учиться больше не хочет.
Так.
Аргумент, что будет сюрприз там после 6 вечера, вроде как не получается. Вот
ну куда уж после 3-го курса сюрпризы-то?
Да. То есть, может, что-то посоветуете?
Да, посоветую, Александр. Значит, весь мир устроен следующим образом. После школы в институты, в университеты и в колледжи идут только в основном и исключительно практически отличники. В основном остальные учащиеся, конечно же, после школы сначала работают. Поработав некоторое время, я не знаю, полгода, год, иногда 2 года, заработав себе на джинсы, мотоцикл и поездка на Гоа, они начинают понимать, что в Макдональдсе, на заправке или на почте они никогда не заработают каких-то реальных денег, уже точно, скажем, машину себе не купят. И в этот момент к ним приходит собственное осознание того, что им нужно получать образование для того, чтобы что-то реально зарабатывать и заниматься чем-то интересным. Тем более они видят своих сверстников, которые уже учатся и ведут некую другую жизнь. Потому что, кроме всего прочего, студенческая жизнь, скажем, да, это другие люди, не те, которые работают там в том же Макдональдсе, другая обстановка и вообще некая жизнь. Что получается обычно? В России и в Советском Союзе еще давно после школы в институт шли по необходимости, в противном случае людей загребали в армию. Это то, что касается мальчиков. То, что касается девочек, те, которые действительно хотели учиться, учились, а остальные учились, потому что родители имеют образование, потому что если ты хочешь удачно выйти замуж, то у тебя должен быть диплом. И как бы, чтобы время не терять, там особенно какие-то гуманитарные, там, или бухгалтерские, экономические факультеты были заполнены там девочками. При этом большинство людей совершенно не отдавало себе отчет, почему они там учатся, зачем они там учатся. То же самое, Александр, произошло с вашим сыном. Он каким-то образом попал в институт, доучился, видимо, кое-как до третьего курса, и сейчас учиться не хочет, потому что не понимает, зачем, и, видно, ему это все неинтересно. Надо дать ему возможность поработать. То, что касается армии, я не знаю, как вы эту проблему будете решать. Если она неразрешима, это тоже может быть мотивация. Если она разрешима, решайте. Но до тех пор, пока у ребенка не будет собственной мотивации, он точно не будет знать, где он хочет учиться и почему. Потому что он будет потом там-то и там-то работать. Ведь вузы выбирают не по принципу, где учиться, да, а это вуз — это инструмент, это возможность потом заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. Не все дети к концу там 10-го, сейчас уже 11-го класса точно знают, чем они хотят заниматься, да и не надо. Ну, не знаешь, иди поработай пока, оно само придет. Ну, а мы, к сожалению, так по привычке устроены, что после школы нам надо обязательно поступить. Вот, это опять на завтрашнюю тему, это старшие классы, поэтому потерпите до воскресенья, до 12 ночи. Инга, добрый вечер.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такая проблема, у меня сын 14 лет, 8 класс идет. В общем, он не хочет в школу ходить, вообще, я его спрашиваю, а что ты будешь делать? Он говорит, ничего вообще не буду делать, вообще ничего не хочу.
Еще вот раз, он в какой класс идет?
Восьмой, 14 лет.
И не хочет учиться?
Не хочет.
Он до этого плохо учился?
Ну да, плохо учился.
Очень плохо?
Ну, на тройке, четверке.
То есть не на двойке?
Нет.
Нет. У него есть проблемы с другими детьми?
Да, он такой закрытый, сейчас у него такая проблема.
Вот я думаю, что он не учиться не хочет, а его, видимо, очень напрягает перспектива нереально приятной встречи с одноклассниками.
Ну да, но у меня еще... дело в том, что он просто жестко мне сказал, что он не пойдет вообще в школу.
Инга, надо с ним поговорить, вплоть до того, что если для него эта проблема неразрешима, его надо перевести в другую школу. Потому что в этой школе к нему могут плохо относиться, может быть, его обижают, унижают, избивают, над ним глумятся, я не знаю. Так как он у вас скрытый, вам придется каким-то образом его вытащить на разговор и понять, что его так пугает. Если он так наотрез отказывается, видимо, у него реальные веские причины есть. Если эта проблема неразрешима, ну, скажем, переводом в параллельный класс внутри школы, то вплоть до поиска другой школы. Потому что мы забываем, мы все как-то больше об учебе говорим, забываем, что дети, они не только учатся, они еще общаются со сверстниками и со старшими. И там всегда очень непростые отношения, прямо начиная с первого класса, который сильно ухудшается к средней школе. Вот когда как раз возникает период полового созревания, как говорится, и миру пубертатный, тут очень достаточно бывают жесткие, агрессивные отношения. Не все дети это выдерживают. И причина, я думаю, в этом. Это, кстати, может касаться отношений с конкретными учителями, которые слишком давят на детей, и дети тоже боятся идти в школу. Вот это надо выяснять. Вы полностью правы насчет личного пространства для ребенка. Все детство делал уроки, как вы говорили, на кухне. Никогда не было своей комнаты, конфликты. Были постоянно, разговоры об учебе приводили в ярость. Сейчас живу один, тишь да гладь. Антон, 24 года, город Томск. Вот, кстати, цена вопроса. Антон живет один, 24 года, а одна из причин, как я понимаю, потому что он просто хочет быть один. И вот так достало общежитие. Поэтому те, которые считают, что должны быть какие-то общие пространства, должны, знаешь, потом у детей будет проблема, например, в создании семьи. Алексей, отрывая заусенцы на пальцах, бывает даже осознанно. Алексей, это невроз. Так, влюбилась в мальчика Вера, это завтра. В какой ситуации вы бы оправдали суицид, спрашивает Юрец. А в какой ситуации Юрецу вообще можно оправдать? Странный вы человек. Что значит оправдал? Это что, преступление, что ли, суицид? Это же не убийство другого человека. Так, Елена из Москвы. Мой ребенок 5,5 лет, он ходит в логопедический сад, но воспитательница не решает с утра помогать ребенку раздеться, стоит надо мной и говорит, отойдите от вашего ребенка, вы ему вредите, так как это гиперопека. Должна ли я отходить от своего ребенка? Вам надо поговорить с воспитательницей, если вы будете считать, что она права, и что вы действительно гиперопекаемая мама, гиперопекающая, то надо будет отойти. Если вы будете принципиально с ней не согласны и не будете считать себя гиперопекающей, то найдите другой детский сад. А, Дима, расстройство концентрации после периода депрессии может быть взаимосвязано? Не могу долго чем-то увлекаться, теряя интерес быстро. Конечно, Дима. Даже не после депрессии, а даже после астении. Сын перешел в 5-й класс, учиться не хочет, меня считает ботаником, уроки учим вместе по 4-6 часов, диагноз психологов, интеллект выше среднего, мотивации к учебе отсутствует. Как быть? Но здесь по-разному как быть. Или перевести в более сильную школу, или, может быть, он сдаст экзамены, там, не ходя в школу, и пойдет учиться в 6-й класс. Потому что я сам столкнулся в 1-м классе с этой же проблемой. Когда я пришел в 1-й класс, я уже знал программу 2-го и 3-го, меня перестали спрашивать, и я уже к концу 1-го класса учиться не хотел. И практически остальные 9 лет и не учился. Друзья мои, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами до 12 ночи в воскресенье. Спасибо за вопросы. А завтра вы тоже можете задавать любые вопросы. Тут столько было презервативов и всякие сексуальные проблемы. Вот потерпите до завтра. Я эти вопросы сегодня не читал. Завтра поговорим и об этом. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Don't feel alone, 'cause it's all you understand. detective. Take a piece of me whenever.